Здравствуйте! В эфире вновь программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только не столько о религии, повторяю это вновь, сколько о событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Асиновский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Рад нашей встрече.
Взаимно. 12 декабря. Перехожу сразу к делу, к нашей программе, к нашей теме. 12 декабря – День Конституции. Все мы, верующие, неверующие, живем по главному закону нашей страны. Как вы относитесь к тому, что во многих странах Конституция не меняется столетиями, а в нашей стране она меняется постоянно? Вот и в уходящем году Конституция снова менялась. Как ваше отношение к тому, что у нас нет такой вот стабильности главного документа страны?
Мне кажется, что Конституция – это не то, что является неким гарантом какой-то стабильности. И даже в тех странах, где Конституция, как вы говорите, на протяжении там, многих десятилетий, а то и столетий не меняется, да, вот, это не значит, что она является неподвижной. Если прежде всего, когда говорят о такой стабильности Конституции, имеют в виду Соединенные Штаты Америки, но на самом деле эта Конституция таким количеством поправок со всех сторон подпирается там, и туда вносит столько видоизменений и нюансов, что, по сути дела, Конституция США сегодняшняя – это не та Конституция, которая была там 100 или 150 лет назад. Ну, хотя, действительно, костяк ее остается другим. Но все-таки мне кажется, что Конституция, она должна отражать какие-то реалии современной жизни. Жизнь непрестанно меняется, и жизнь в любой стране, и в Соединенных Штатах Америки 150-200 лет назад была совершенно другой, нежели она сейчас. За что говорить, иногда там 10 лет назад жизнь была совершенно иной, нежели вот в сегодняшней реальности. Перед жизнью возникают какие-то новые трудности, новые угрозы, и главный закон той или иной страны должен защищать народ этой страны и само государство от тех проблем или тех угроз, которые возникают вот сегодня.
А позвольте тогда вопрос провокационный, Владыка. Да. А сколько лет не менялись 10 заповедей Божьих?
Заповеди Божьи, они носят универсальный духовный характер. Они как раз не призваны регламентировать какую-то сиюминутную ситуацию вот в жизни. Они настолько универсальны, что, опираясь на божественные заповеди, мы можем делать какие-то определенные выводы, транслируя эти заповеди на сегодняшний день, на сегодняшнюю жизнь. Вот. И поэтому, например, в церкви тоже ведь принимаются такие документы, в которых не было необходимости, скажем, в предыдущие эпохи. Если первенствующая церковь апостольская обходилась священным писанием, Евангелием и посланиями апостолов, то уже спустя 100 лет стали появляться канонические некие нормы, которые озвучены были святыми отцами на Вселенских соборах. Не потому, что эти нормы дополняли или каким-то образом искажали Священное Писание. Они привязывали Священное Писание, но к той эпохе, вот, которая имела место быть. И несколько лет назад, в 2000 году, Русская Православная Церковь приняла, например, такой документ, как «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Не потому, что наша церковь как бы изменила священные писания или каноны святых, но просто в нашей жизни появилось много таких реалий, которые не были присущи предыдущим эпохам. А часто перед церковью ставятся такие вопросы, как мы относимся к каким-то биотехнологиям современным, которые появляются, например, в нашей жизни, к тому же к интернету и прочее. Как ответить на эти вопросы? И опираясь на священные писания, на традицию церкви, на святоотеческое предание, церковь дает ответы уже на вопросы, которые стоят перед обществом сегодня. То же самое и конституция. Любая конституция, я думаю, ценность любой конституции, она определяется тем, насколько она соотносится или не соотносится вот с тем божественным универсальным законом, который дал Господь миру. Ведь что такое закон Божий? Это закон, который, ну, несколько, так сказать, соответствует тому, что мы называем законами природы в физическом мире. Ведь законы природы существуют объективно. Что такое законы природы? Это те законы, которые Бог вложил в этот сотворенный им материальный мир. Это тоже законы Божии, но для мира физического. И по этим законам существует вся Вселенная. в соответствии с этими законами осуществляется движение и молекул атомов, и движение небесных светил, галактик и так далее. И эти универсальные законы, они предполагают и как бы вызывают некие определенные нормы нашей жизни. И если вот нормы нашей жизни, они не соответствуют этим законам природы, то неизбежно такой человек терпит какой-то ущерб. И вот существует в нравственном мире тоже законы Божии объективные. И любые нормы юридические, в том числе и такого юридического, высшего юридического закона, как Конституция, они должны соотноситься с божественными заповедями. Если в Конституции присутствуют какие-то нормы, где попираются вот эти вот высокие духовно-нравственные идеалы, которые провозглашены Богом, то такая Конституция, она будет нести только разрушение, только тление. И поэтому даже в древнем мире не только последователи истинной, богооткровенной религии, но даже и последователи языческих неких религиозных культов, они понимали, что те законы, которые в этом мире издаются правителями, они должны соотноситься с некими высшими законами, с высшей правдой. В единственном экземпляре до наших дней дошли такие юридические кодексы, как кодекс древнего мира, закон царя Хаммурапи, например, вавилонского царя. Это 18 век до Рождества Христова. Эти законы в древнем мире настолько были популярны, что их цитировали потом не одно столетие. Различные писатели древнего мира на них ссылались. Но вот в полном своем объеме этот кодекс не сохранился. Он считался утраченным буквально до начала 20 века. И только, по-моему, 1906 году на территории СУС, это город такой был в древности, по-моему, Иран это современный, при раскопках была обнаружена стелла, на которой высечены все вот эти 282 статьи закона Хаммурапи. Поэтому вот начиная с начала 20 века мы знаем полностью, вот, что из себя представляет кодекс царя Хаммурапи. Так вот, к чему я это говорю? В верхней части этой стеллы изображен этот Хаммурапи, который издал этот кодекс, который получает повеление дать законы для подданных своей страны от Бога, ну, от языческого божества, там бог Шамаш, бог Солнца, дает ему это повеление, которому благоговейно предстоит Хаммурапи. Но даже язычники, они осознавали, что те законы, которые принимают они здесь, они должны соотноситься с высшим божественным законом. То же самое и Конституция. Поэтому я думаю, что вполне оправданно, логично, когда, скажем, Конституция, она корректируется в связи с какими-то вызовами современности. С другой стороны, всегда, когда Конституция принимается в любом государстве, она должна соотноситься с теми, вот говорите, как вы упомянули, заповедями божественными, которые неизменно сохраняются человечеством. До сих пор даже неверующие люди все знают, что вот есть 10 заповедей, не все их могут перечислить, но все об этом знают, которые являются, ну, какими-то такими универсальными, что ли, духовно-нравственными нормами, без которых не можно жить человечество.
Владыка, ну, я думаю, что вы сами в курсе, что наибольший резонанс вызвало то, что в поправке в Конституцию, которую мы принимали этим летом, было внесено слово «Бог». Задаются вопросом люди, ведь это не духовная книга, это не Библия. Для чего в светском книге, в своде законов, главном документе страны должно присутствовать слово «Бог», на ваш взгляд? Имеет это смысл на самом деле?
Ну, из Конституции много можно было бы чего убрать, но тогда любой документ, он утрачивает свои корни. Ведь наше государство, наше общество, оно формировалось и возрастало в контексте, где как раз вот заповеди, о которых вы сказали, без которых немыслима высшая какая-то мораль, и понятие о Боге было составной частью человечества.
Но при этом Россия называется светским государством.
Это одно другому не противоречит. Почему-то в наше время вот многие считают, что светскость, понятие светскости, это тождество некого атеизма. Атеизм, вот когда, если, скажем, Конституция, если провозглашает какие-то атеистические нормы, вот эта Конституция перестает быть светской Конституцией, когда она говорит, что каждый вот гражданин страны должен быть безбожником. Но даже советская Конституция, она определенной своей статьей оговаривала свободу совести для любого человека. человека, а это значит, что понятие светскости не является, так сказать, тождественностью безбожия. И в Конституции эта норма, она сформулирована таким образом, что она не ущемляет право не только верующего человека, но и неверующего человека, потому что от своей истории, от своих корней, от того духовно-нравственного потенциала, который зафиксирован, ну, на каком-то генетическом, что ли, уровне нашего народа, то, что мы называем таким вот культурным кодом нашего народа, это является какой-то такой данностью, которая зафиксирована, скажем, этой нормой Конституции. И поэтому у каждого народа есть что-то такое, к чему он должен с благоговением и трепетом относиться, вот, и в том числе вот так уважительной составляющей частью нашего народа является вера, является понятие Бога. И даже если этот человек является неверующим, но он все равно он возрастал и вырос в том обществе, которое корнями своими уходит вот исключительно в духовную культуру. И поэтому я думаю, что эта норма вполне оправдана. И многие светские государства, они имеют в своем, так сказать, арсенале, либо на уровне Конституции, на уровне каких-то других законов, или даже в каком-то другом варианте, вот проявление вот, уважительного отношения к вере. Но что говорить, даже Соединенные Штаты Америки, где, казалось бы, от такой вот глубокой церковной жизни или духовной жизни не осталось почти ничего, даже на денежных знаках, а доллар стал, ну, таким каким-то универсальным символом бездуховности, что ли. Вот, говорят, что вот кто-то душу свою доллару отдал, а кто-то Богу. Но, тем не менее, на этих купюрах мы видим известную фразу «В Бога мы веруем», «In God we trust», по-моему, там везде написано. Да. Вот, и тот, кто принимает денежную купюру, никто не протестует против того, что вот на ней есть такая надпись, и в том числе и безбожники с удовольствием берут эти купюры, их это не смущает. Поэтому думаю, что те, кого почему-то там смущает упоминание Бога в Конституции, могут успокоиться, так сказать, либо сначала пусть категорически откажутся от использования иностранных денежных знаков, и тогда уже можно будет с ними поговорить и на эту тему вот, относительно Конституции.
Владыка, Конституция – это еще и такой вот атрибут, символ, кладя руку на которую президент приносит присягу. На ваш взгляд, вот если мы говорим о Конституции как о главном документе страны, но при этом там сейчас присутствует слово «Бог», вы уже заговорили сами об Америке, там президент приносит присягу, когда кладет руку на Библию. На ваш взгляд, наш президент, вот именно ваша точка зрения, должен приносить присягу на Конституции или все-таки нужно уж, если заимствовать, то до конца и приносить присягу на Библии?
Ну, знаете, вот эта традиция произносить какую-то клятву, держа свою руку на Библии, на Евангелии, на кресте, это традиция церковная. Вот, и она имеет смысл только тогда, когда и президент, и общество являются верующими церковным сообществом. Потому что как бы человек, кладя руку свою на Священное Писание, говорит, что я вот даю это обещание не только перед людьми, а в силу ну, определенной ограниченности человеческих возможностей человека возможно обмануть при желании. Вот. Бога обмануть невозможно. И вот эта традиция произносить клятву, держа руку на Евангелие или перед крестом и Евангелием, даже присягу воины русской армии до революции давали перед крестом и Евангелием, так это свидетельствовало о том, что эта вот клятва приобретает какой-то такой нерушимый, глубинный, сакральный характер. Но когда тот, кто возлагает руку на Евангелие, не является верующим человеком или на Библию, если для него это не является ничем, кроме дани традиции, она теряет свой вот такой глубинный изначальный смысл. И поэтому, если в настоящее время в России вот такая традиция не сложилась, вводить ее искусственно, я думаю, бессмысленно. Если вдруг наш народ будет переживать глубокое духовное возрождение, вот, и снова вера станет какой-то не просто вот религии, которая помогает человеку в жизни, но будет его частным делом, а будет той силой, которая будет снова вдохновлять, зажигать, будет какой-то движущей силой, то да, тогда, да, возвращение к этой традиции будет иметь смысл.
Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. Сегодня она достаточно тесно соприкасается с первой, 13 декабря, память апостола Андрея Первозванного. Мы знаем, что у нас один из атрибутов государства, в частности, военно-морского флота, и когда-то был символом вообще всего российского общества, Андреевский флаг. Почему настолько вот почитаем апостол Андрей именно на Руси, в том числе?
Ну, апостол Андрей наиболее близок из числа 12 апостолов русскому человеку, поскольку, согласно церковного предания, благовестие Евангелия славянским народам на Русь принес никто иной из апостолов, как святой апостол Андрей. Хотя мы связываем с просвещением, светом христианства нашей страны с князем Владимиром, который в 988 году крестил Русь, но мы знаем, что христианство присутствовало среди русских людей и в более раннюю эпоху. Уже бабушка князя Владимира была христианкой. Мы знаем, что князь Аскольд и Дир на столетие до княгини Ольги военный поход осуществляли на Константинополь, там они приняли крещение, вернулись христианами, и уже в договоре князя Игоря в 944 году упоминается Русь крещенная, которая приходила к присяге на верность союзническим договорам с Византией в храме, в соборном храме пророка Божия Илии. Если язычники в капище Перуна приносили вот свою клятву, то Русь крещенная в храме Илии. Вот, то есть христианство присутствовало задолго до этого. Я уже не говорю о Северном Причерноморье, где оно присутствовало неизменно буквально со времен апостольских. И поэтому апостол Андрей был тем, кто принес христианство сначала христианам, нашим предкам, которые жили в Северном Причерноморье, а потом по Днепру, как мы знаем, по известному пути из варяг в греки, а в данном случае из греков в варяги, апостол Андрей по Днепру поднялся до Киева сначала, и там благословил киевские горы, и водрузил крест Христов, и предсказал о том, что там воссияет благодать Божия. Потом поднимался севернее, дошел до новгородских пределов, и даже до того места, где располагается остров Валаам. И поэтому русский народ всегда считал и считает апостола Андрея своим апостолом, который принес благовестие о Христе нашим народам. И поэтому особенно мы чтим этого апостола, ну и поскольку он пришел к нам по воде, поэтому естественным таким атрибутом нашего флота, который появился у нашей страны, стал его покровителем апостол Андрей, а на флаге был изображен крест, необычный крест, а крест как бы в виде буквы «Х», вот, который называется Андреевским крестом. Почему? Потому что апостол Андрей был распят римлянами за проповедь о Христе не на кресте, который вот соответствует кресту, на котором был распят Господь, а на кресте Х-образной формы. И поэтому именно такой крест, он, кстати, сохранился. Он в греческом городе Патра до сих пор бережно сохраняется христианами. Вот. Так вот, этот крест апостола Андрея и является Андреевским крестом. И он был взят в качестве такого священного символа нашим флотом. И на всех флагах, на всех кораблях присутствует вот так называемый флаг с Андреевским крестом.
Владыка, ну мы знаем еще, что помимо Андреевского флага, вот такой своеобразный символ апостола Андрея есть на флагах Шотландии, Великобритании, в стране басков. У нас в городе Владивосток, это понятно, морской порт. То есть по всему миру, получается, апостол Андрей оставил какой-то свой...
Ну, ведь апостол Андрей, вот как мы говорили, он шел из римских земель вот по Днепру, прошел через русские земли, а ведь путь из варяг к греки лежал через вот эти вот как раз северные земли, северные страны, вот, и поэтому в этих странах апостол Андрей тоже считают своим апостолом, поэтому там тоже присутствует Андреевский флаг как некое воспоминание того, той древней христианской истории, которая вот присущ всем северным народам, включая вот эти скандинавские народы.
Владыка, остались еще блиц-вопросы. Что делать, если очень долго плохое самочувствие, страх и уныние?
Тут нужно знать о причинах вот этого и уныния, и страха, и плохого самочувствия. Если это вопрос медицинский, физиологический, то что делает человек, который чувствует болезнь, заболевание? Он обращается к врачу и получает квалифицированную медицинскую помощь. Но вместе с тем верующий человек наряду с медикаментами, он всегда обращается и к Господу с молитвой. Но есть причины уныния, скажем, человека или его скорби, печали, которые носят исключительно духовный характер. И здесь нужно обратить внимание на более глубокое чтение Священного Писания, на молитву более усердную. Человек должен каждый день утром, пробуждаясь от сна, начать свой день с молитвы, во-первых, и тем самым призвав благословение Божие на весь текущий день. Потом есть благочестивые традиции, которые не приучают молодежь, люди старшего поколения, сами уже оторвавшись, видимо, от этой традиции. Утром человек просыпается, помолился, и обязательно после молитвы он должен испить небольшое количество святой воды, вкусить кусочек просфоры. Это, казалось бы, внешние атрибуты, но они укрепляют духовные силы человека, являются источником бодрости, радости, энергии для этого человека.
Но кто не знает, добавлю, что вот то, о чем рассказал Владыка, и святая вода, и святые просфоры, они в храме раздают совершенно безвозмездно. Владыка, на ваш взгляд, есть ли на самом деле мытарство? Если да, то почему ангел-хранитель не может от них защитить и помочь миновать?
Ну, во-первых, ничего не существует помимо воли Божией, и поэтому ангел не может, так сказать, защищать от того, что установлено Господом. Поэтому, когда душа разлучается с телом, конечно же, она проходит некое такое испытание, насколько она пригодна или непригодна для Царства Небесного. Ведь Царство Небесное, оно это не внешний какой-то вот цветущий сад, куда искусственно человек, даже не готовый вот духовно пребывать, там вдруг помещается. Для Царства Божия это не столько место, сколько состояние. И если человек вот был благочестивым, верующим, то вся жизнь человека – это приведение своих духовных сил в такое состояние, когда душа становится готовой к встрече с Богом. А если душа не готова? И поэтому вот некие такие посмертные состояния человека, которые называются мытарствами, это необходимый путь, который проделывает душа человека. Ангел-хранитель сопровождает, конечно, человека. Если человек был верен своему ангелу-хранителю, молился ему и защищает его от тех темных сил, которые пытаются человека задержать на этих мытарствах. Но человек должен пройти через это.
Владыка, ну вот сейчас по ходу вашего ответа возник вопрос. Иногда показывают такие вот западные фантастические фильмы, и там есть такое понятие, как чистилище. Вот мытарство и чистилище, что-то общее между ними есть?
Нет, конечно. Чистилище – это одно из заблуждений западной религиозной мысли, которая, ну, говорит о том, что человек, даже если вот он умирает грешником, он на какое-то время помещается в ад, но вот своими там страданиями он искупает как бы вот свои все грехи этой жизни, ну, своего рода как вот преступник, которого сажают в тюрьму, и вот он там в тюрьме мучается, как бы вот и через вот эти страдания он как бы искупает свою вину. И потом его, значит, вот выпускают из тюрьмы, то есть выводят из ада и помещают в Царство Небесное. На самом деле здесь такой юридический подход к спасению, который свойственен был римскому юридическому праву, и поэтому как бы и развит был именно в недрах Западной Римской Церкви. У православной церкви никогда такого взгляда и не было. Это не соответствует церковному вероучению, церковному преданию. И поэтому мытарство – это не то, где человек вот может очиститься или все. Это вот человек просто проходит через это, но уже после разлучения души от тела душа человека не может сама по себе изменить свое состояние. Ни своими страданиями. Более того, когда человек оказывается в аду, эти уже адские состояния, адское мучение носит вечный характер. И поэтому ничего подобного учению о чистилище в православной церкви нет.
Может ли у человека быть любимый святой или это недопустимо?
Ну, здесь, может быть, слово «любимый» не совсем верное, вот, но святой, который, может быть, ближе к тому или другому человеку в силу тех или других причин, это может быть житие какого-то святого, может быть, мы особенно хорошо изучили, вот, особенно нам этот святой известен, мы чаще обращаемся к нему с молитвой, выделяя его из сонма других святых, этот святой, может быть, становится нам чуть ближе, чем другие святые, вот, поэтому в этом ничего зазорного нет.
Я вот, наверное, признаюсь, что было время, когда вот Спаситель мне казался таким вот суровым отцом, который может, если что, и ремня всыпать. И поэтому, если вдруг какая-то возникала потребность, старался обращаться к Божьей Матери. Мне она казалась всегда ласковой, которая утешит.
Ну, отчасти это так оно и есть, но ведь если где-то в семье присутствует строгий отец, это не значит, что он попадает, строгий отец, в силу своей строгости, в разряд нелюбимых или менее любимых. Вот, отец всегда есть отец, а мать всегда есть мать, и, наверное, полноценной может считаться та семья, где ребенок воспитывается и при наличии отца, и при наличии матери. Многие ведь, не дерзая обратиться своей непосредственной молитвы к Богу, осознавая свое недостоинство, свою греховность, ищут молитвенную поддержку в тех своих духовных друзьях, а святые именно являются нашими духовными друзьями, которых мы предлагаем Богу в наши со-молитвенники. То есть, когда мы молимся Богу, то мы не одиноки в нашей молитве. Мы просим поддержать нас в нашей молитве, наших святых угодников Божиих.
А как вы относитесь к неканонической Библии?
Я не знаю, что такое неканоническая Библия. Вообще Библия – это священное писание. Та Библия, которую дал нам сам Господь. Это божественное откровение. А что тогда каноническое, если Библия не каноническая? Другое дело, что в Библии есть наряду с каноническими книгами 11 книг, которые названы неканоническими.
Видимо,
то есть они по уровню своей богооткровенности не являются такого же уровня, как другие Библии. Библейские книги. Но церковь признала их книгами такими же духовно-нравственными назидательными, как, например, святоотеческие творения. Да, они включены в контекст Священного Писания, и поэтому по степени, что ли, своей значимости они немножко уступают, но являются, тем не менее, неотъемлемой частью божественного откровения.
Церковного. От себя добавлю, что вот такие Библии, куда включены еще вот дополнительно то, о чем мы рассказали, они в том числе и в православных храмах продаются.
Ну что значит? Это и есть Библия, собственно говоря, полноценные. Вот Библия, где печатаются только канонические так называемые книги, ну, я считаю, как бы называю, что это Библия неполная, ущербная. И тот человек, ведь вот в советские времена очень часто Библия, изданная в Советском Союзе, была недоступна для большинства людей. И часто из-за границы подпольно провозили такого маленького формата вот Библии карманные, вот, но там печатались только канонические книги. Вот многие люди читали Библию только по этим вот книгам, которые содержали только канонические книги, и у них сформировалось такое неполное представление о Библии, некое такое вот обрезанное. И когда в настоящее время многие пользуются вот этими Библиями, которые издаются нашим библейским обществом без этих вот 11 книг, вот, но она является какой-то неполной. Поэтому я думаю, что совершенно неправильно, это создает неправильное представление о Библии, когда мы говорим, Библия не каноническая. То есть сразу создается какое-то впечатление, что она какая-то неправильная, не каноническая. Вот есть канон, и Библия каноническая, а есть какая-то там не каноническая. Это совершенно неправильно. Нельзя Священное Писание так называть. Это Библия, куда включены в том числе и неканонические книги. То есть создан был канон богооткровенных книг. А есть еще другие очень назидательные, полезные книги, написанные людьми, имеющими Духа Святого, но они вот не относятся к разряду этих канонических. Но все они наряду вот с другими книгами Библии, в общем-то, составляют кодекс Священного Писания.
Спасибо, Владыка, огромное. Как всегда, было очень интересно с вами.
Спасибо вам, Виталий. Очень рад был нашей встрече. И хочу пожелать нашим дорогим телезрителям Божьей помощи, благословения, радости духовной. Всех вам благ от Господа.
Всем напоминаю, что каждый телезритель может прислать вопрос в нашу программу. Напишите по адресу православие70@mail.ru, либо предложите тему нашей следующей передачи. На этом наш выпуск завершен. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.